Добрый вечер. Значит, мы говорили на последнем занятии о том, что как нам убирать полы. И мы сказали о том, что если возникает ситуация, что необходимо это сделать при помощи воды, недостаточно ограничиться только просто водой. Допустим, случай, когда ребенок, допустим, сделал на пол, вот, или там вырвало. В разной ситуации, так или иначе, нам недостаточно просто воды, запах, поэтому нужно добавить какое-то моющее средство. Вот. Здесь нужно сделать уточнение о том, что моющим средством должно быть вещь, которая изначально не является мукцией. То есть, допустим, если человек думает воспользоваться экономикой, то, в принципе, у него изначально до шаббата нет намерения этого делать. Поэтому, если нет намерения, соответственно, он совершенно не имеет в виду пользоваться этим средством, но становится мукс автоматически. И поэтому он не может воспользоваться этим средством. А что нужно сделать? Нужно взять какое-то, допустим, мыло, жидкое мыло, которым пользуем для рук, и его добавить в воду, и тогда уже этим самым способом помыть. Это первая деталь. И вторая деталь, мы говорили также о том, что, по крайней мере, в Израиле в домах есть то, что называется отверстие в полу, куда можно сливать воду. Вот. Теперь есть старые дома, есть новые дома. Соответственно, эти самые отверстия, они отличаются. Есть отверстия, в которых есть ручка, которую можно это поднять. Или, по крайней мере, некоторая выемка. Так, выемка, с помощью которой это можно тоже зацепить. Имеется в виду производственно сделанная выемка. Не то, что человек там пытался открыть, и у него получилось там изъян какой-то в крышке. А производственная выемка. Такого рода вещи, они вполне являются нормальным признаком того, что это является крышка, и можно открывать. Мы не проходили эту работу еще. Открывание таких крышек в полу, это связано с запретом строительства. Вот. И сказано о том, что если на крышках нет никакого признака о том, что на крышка, то есть нет никакой ручки, ни выемки, ничего, абсолютно гладкая крышка, то такую крышку нельзя поднимать из пола в шаббат. Вот. И поэтому здесь нужно знать, потому что в старых домах, да, такие крышки присутствуют. У меня в самом квартире такого рода крышка. Вот. То есть это надо учесть, когда мы будем убирать. Это первый момент, который я хотел уточнить в отношении прошедшего урока. И еще один момент, связанный с кормлением ребенка. Что когда мама кормит ребенка грудью, вот, то есть случаи, то есть как бы в Шулхан Арухе написано о том, что разрешается ей помочь ребенку, как бы побудить его кушать. Тем, что она, допустим, некоторое количество молока прям сцежет ему в рот, то есть рукой помогает. То есть вначале, прежде чем он не понимает еще о том, что сейчас он дает кушать, поэтому дают ему намек тем, что впрыскивает ему в рот немножко молока, и он начинает кушать. Вопрос в том, что когда она нажимает на грудь, она тем самым выполняет работу, то, что мы называли работа мефарек. Мефарек, то есть выделяем плод, в данном случае молоко, из места, в которое оно порождалось. Вот. И по идее Мишна Брура задает вопрос, непонятно, почему это может быть разрешено, но тем не менее это принятое мнение, и сам Мишна Брура это приводит, и также книга Урхот Шаббат, которую мы упоминали не раз, она тоже дает разрешение на то, что это можно сделать. Но здесь один есть нюанс, потому что в наше время ситуация некоторым образом она изменилась. Дело в том, что сейчас у нас появились то, что называется заменители молока. С какого-то момента мама начинает подкармливать ребенка другими средствами. Вот. И очень тяжело маме устоять в этом самом моменте, вот, и продолжать кормить, как написано в Торе, ну, это написано в Торе. Во все времена кормили до 2 лет, так написано в Хумаше буквально. Вот. И поэтому есть всякие заменители. Если мама пользуется этими заменителями, то здесь возникает вопрос, может ли она вот делать такого рода процедуру, то есть нажимать на грудь, помогая ребенку, если ребенок может обойтись другими средствами. Поскольку он может обойтись заменителями в шаббат, то это не разрешается делать. Не разрешается делать. Да, такого рода помощь. Но в то же время есть мнение Рав Шломо Зальман Ойербаха, Зихроной Бараха, оно не общепринято, но тем не менее это довольно большой вес среди законоучителей нашего периода. Он говорит, что разрешается маме не только сцеживать молоко, допустим, когда ей грудь начинает болеть, больно становится, то поскольку мы говорили с вами несколько дней назад, что сцеживание молока, когда оно это просто-напросто идет, допустим, в раковину, то есть пропадает, пропадает. Это разрешается. Почему это разрешается? Мы сказали, поскольку она сейчас делает молоко и не берет его для использования, а оно, это молоко пропадает, считается, что эта работа, она делается без той цели, для которой работа это делается. И в том случае, когда это маме больно, больно, если она испытывает боль, то сказано о том, что разрешается совершить такую вот работу, цель которой отсутствует. Вот. Так вот, Рав Шломо Залман Ойербах, он говорит, что даже в случае, когда мама не то, что ей больно от того, что у нее избыток молока, но она желает поддерживать просто-напросто количество молока в балансе, в определенном балансе, то он тоже разрешает сцеживать это, ну, скажем так, в раковину, вот, для этой цели. Но, я еще раз подчеркиваю, это не по всем мнениям, не все мудрецы согласны с этим мнением, но оно есть, имеет место. Теперь я хотел, скажем, предварительно сказать по поводу работы, которую мы начинаем с Божьей помощью сейчас обсуждать, это работа отбора. Вот. Предварительно тем, что написано в книге Мишли, царя Соломона, есть такое у него предложение, скажу на иврите его, звучит так. Озвим орхот йошер лалехет бедаркей хойших. Так написано. Вот. Идет речь о людях, которые начало их пути это как раз прямой путь с точки зрения Творца, то есть то, как надо это делать, но потом они оставляют этот самый путь и идут по дорогам темноты. Что имеется в виду? Что когда начало пути, оно было то, как желано Всевышнему, прямое с точки зрения Творца, вот, то, как правило, это тонкая-тонкая тропинка. Это тонкая тропинка, поэтому называется на иврите словом «орхот». «Орхот». В то же время, как дороги из этой темноты, они многочисленные, их, среди них есть большой выбор, можно пойти сюда, можно пойти сюда, они довольно широкие. Вот. Так вот, книга на иврите, которой мы также занимаемся, «Орхот Шаббат», вот, мне кажется, неспроста названа таким вот образом, потому что все, что мы обсуждаем в Шаббат, это очень-очень тонкие тропинки, узкие-узкие тропинки, вот, и поэтому знать нужно, как правильно по ним идти, вот, потому что часто бывает шаг лево, шаг право, это уже неправильно. И работа, которую мы с нами начинаем, то есть отбор, оно является наиболее таким вот тонким видом работ, которые мы приступаем к изучению. То с Божьей помощью попробуем начать. Значит, начнем с того, что сам отбор, он состоит из трех необходимых элементов того, чтобы можно было его делать. Так, мы говорили об этом, упоминали о том, что это прежде всего работа, которая нам разрешается сделать, должна делаться, отбираться для немедленного использования рукой, так, и брать на себя то, что нам необходимо, будь то еда, будь то не еда, но брать то, что нам необходимо, а не брать то, что мы как раз хотим убрать. Так, теперь я хотел бы начать прежде всего с первого условия, то есть то, что нужно делать, то, что мы отбираем, должны отбирать немедленно. Что значит понятие немедленно и почему, собственно говоря, есть это самое условие? В принципе, в работах, которые запрещены в субботу, есть условие, что эта работа, она должна иметь какую-то важность, в том числе и временную важность. Но дело в том, что это варьируется от работы к работе. К примеру, приведу строительство, допустим, это работа, которая начинает быть запрещенной, когда она делается, допустим, по крайней мере, на один день, на полный день. Или завязывание работы, которая запрещается по определенным мнениям, допустим, то, что делается завязывание на неделю. Или на сутки, по разным мнениям. Вот. Здесь в отборе есть особые исключения. Так получается, так мудрецы учат Гмару, Талмуд в Шаббате. Вот что получается, все, что не является немедленным отбором, является запрещенным отбором Торы. Так, почему, собственно говоря? Дело в том, что отбор, который Тора запретила, это отбор, который делался на полях, полевая работа. Полевые работы – это работы, которые производились всегда большим количеством. Да, не делали понемногу каждый день, а делали огромное количество в один день. Вот, соответственно, то, что делали в один день, огромное количество, рассчитывалось, что это будет использоваться, набирали огромное количество, клали в амбары, использовали там на протяжении там, полгода, ближайшие полгода. Так, вот, и, то есть, на долгий срок. Теперь, но поскольку это может быть варьироваться, есть вещи, которые отбирают, чтобы использовать в течение ближайшего месяца. Есть вещи, которые могут занять это больше-меньше времени. Так установлено, соответственно, тому, как написано это в Талмуде, о том, что это получается именно как просто прочтение как бы, брайта, которое написано в Талмуде, что все, что не является немедленным использованием, уже выходит за рамки разрешенного Торой, это становится запрещенным. Теперь, все-таки, что-то называется немедленным? Я приведу вам несколько вариантов, что может называться немедленно. Самый простой вариант – это просто человек сделал отбор и сразу стал кушать. Вот. Но бывает такое, что, допустим, повар готовит для большой ешивы на 500 человек. Ему для того, чтобы сделать этот самый отбор, даже одну-двух блюд, это занимает у него, может занять время. Это может занять, сама вся подготовка, она может занять 2 часа. И если учесть, там прибавить тому, сколько сама трапеза, допустим, длится, еще 2 часа. И он готовит сейчас для отбора, он делает, допустим, на десерт фруктовый салат. Вот. Ему нужно было для этого делать в том числе отбор. То возникает такая ситуация, что сам этот самый салат в качестве десерта подадут в конце. Вот. И 2 часа еще для подготовки началось. Это может быть расстояние 4 часа. Временной период, промежуток 4 часа. И мы будем называть это немедленно. Так, вот, то есть понятие немедленно, оно растяжимо, но все, оно безусловно имеет свои правила, которым мы его определяем. Вот. Итак, значит, прежде всего, самое простое понимание, мы уже сказали о том, что когда человек отбирает и сразу употребляет то, что он набрал. Но мудрецы учат о том, что также разрешено Торой отбирать, не только Торой, но и мудрецами, отбирать для трапезы. Почему? Пишет Мишна Брура, что если, допустим, женщина готовит к столу разные блюда, вот, то, безусловно, как бы это обычная вещь, что она готовит заранее к трапезе, отбирает то, что необходимо, и начинает после этого кушать, несмотря на то, что она, сама трапеза занимает большое количество времени. Все это считается в рамках подготовки к трапезе, а не является полевым, то есть не похоже на полевые работы. Не похоже на полевые работы. Вот. И поскольку так принято готовить к столу, который мы кушаем, вот, поэтому все это входит в рамки, то, что называется, немедленного использования, немедленного отбора. И в связи с этим я хотел бы привести пример. Допустим, женщина сделала отбор какого-то блюда. Допустим, она нарезала различные овощи, сваренные уже заранее овощи, она нарезала, так сделала отбор, который нужно было там сделать, и положила его в суп, который она подала к столу. Так, теперь, она сделала это немедленно, началась трапеза, все нормально. Теперь сам человек, который кушает этот самый суп, он предпочитает сначала, допустим, выпить жидкость, а потом уже кушать густое. Так? Что он делает? Он отодвигает густое и выпивает жидкость. То есть отодвигает то, что ему сейчас не нужно. Да? Вот. И берет то, что ему нужно. Он сделал первую операцию, он отодвинул ненужное. То есть то, как мы запрещаем делать это. Так? Вот. Но поскольку он это делает в рамках самой трапезы, а мы сказали, что то, что делается в рамках самой трапезы, это является то, что называется, не для немедленного использования, да, то даже если он отодвигает какую-то вещь, он не отодвигает ее, потому что он не желает ее кушать или желает ее отложить на другую трапезу. он отодвигает ее сейчас только потому, что он хочет ее кушать позже, в рамках этой же трапезы. Все, что делается в рамках этой трапезы, это, в этом нет никакого запрета. Это можно делать. Не по всем мнениям, Рав Мойше Файнштейн, Зихроно Левраха, он это отдал, сражает, запрещает, но большинство мнений мудрецов, и в частности я спрашивал у своего рава, он сказал, что это да, разрешается делать. Теперь. Когда готовится к такому вот немедленному использованию вещи, здесь нужно знать один очень-очень важный фактор, что если Мишнуру вообще пишет о том, что изначально надо стараться не прибегать к ситуации, когда нужно отбирать перед трапезой вещи. Лучше сделать это заранее, он приводит, как это делал один из больших мудрецов, он приводит это в Мишнабруре. Вот, и поэтому так изначально нужно делать. Но, пишет Мишнабрура, если возникает такая ситуация, нужно выполнять те условия, о которых мы с вами как раз сейчас и говорим. Значит, одно из этих условий является о том, что если женщина делает, женщина, мужчина, кто занимается отбором к трапезе, то необходимо знать, что ничто между этими двумя операциями, то есть отбором к трапезе и началом трапезы, не должны быть промежутки. Что называется с точки зрения работы отбора промежутками? Да? Приведем пример, хотя эта тема она довольно растяжимая. Пример того, допустим, женщина делает этот самый отбор перед трапезой и вспоминает, что она забыла помолиться минху. Молитву, так, либо мусав, шаббат. Забыла помолиться. Вот, она оставляет, она заканчивает эту самую работу, что надо было сделать, или прерывает ее на середине, вот, идет молиться минху, вот, и после этого возвращается к работе или уже садится за стол со всеми. В данном случае она сама себе ввела ситуацию, в которой она совершила запрет. То, что могло быть вполне немедленно, потому что она начала это вовремя делать, она сделала это с перерывом на другое дело. То есть это перестало быть немедленным. Вот. Приведу вам другой пример, что когда она занималась подготовкой дела отбора, вот, ребенок там что-то не справился, допустим, в туалете, ему нужно помочь, она бежит, помогает ему там, возвращается к своей работе. Вот. Можно ли это делать? Она ведь была условие немедленно. Вот, с точки зрения, с другой стороны, сказать ей, что она должна быть теперь прикована, пока начнет кушать трапезу, ей ничего нельзя делать, тоже непонятно. Я задавал этот вопрос Раву. Рав сказал о том, что здесь идет принцип, что, во-первых, это очень трудно определить. Это трудно определить. И действительно, есть вещи, которые они четко понятны. Есть вещи, которые они требуют тонкого рассмотрения, и всегда у нас есть возможность это сделать. Так вот, такие вещи, то, что на иврите называется «сэх дат», то есть когда человек явно отвлекается от той работы, которую он делал, в данном случае отбор, и занимается каким-то другим делом, которое занимает его внимание, вот, то это считается перерыв. Это, безусловно, считается перерыв. Я привел пример уже, допустим, минха. Вот. Либо, допустим, человек решил перед трапезой, чтобы быть в хорошем состоянии, решил подремать. 10 минут, то же самое возникает проблема. Сказать, что помочь там ребенку одеть что-либо, что это тоже входит, тоже называется прерываться, это трудно. Здесь уже нужно в каждом случае отдельно обсуждать, спрашивать у Рава эти вопросы, их потому что много и трудно определить их размеры. И поэтому я говорю общие правила о том, что надо стараться избегать таких ситуаций по возможности. И в частности избегать это можно в том числе так, что стараться действительно, чтобы уже непосредственно перед трапезой проходил делать самый отбор, так чтобы ничто другое не отвлекало. А если это нужно отвлечься, тем не менее надо постараться, чтобы это кто-то сделал другой, а не человек, который отбирал. Вот. Но эта тема, я думаю, что мы еще коснемся, потому что здесь нужно уточнить некоторые детали, чтобы вам точно был понятен диапазон наших возможностей, которые мы можем делать в перерыв между отбором и началом трапезы. Так, теперь. Человек в том числе бывает такое, что дома держит какое-то домашнее животное. Вот. Возникает вопрос, если он отбирает для животного. Вот. И то, что называется еда. С точки зрения человека называется еда. Сделал отбор, но для животного. Является ли это разрешенным? Является разрешенным. По идее, как бы отбор, который мы говорим, делается, это то, что мы назвали. Так готовится к трапезе. Кто готовится к трапезе? Человек готовится к трапезе. То есть это трапеза для человека. Вот. Поэтому можно было бы сказать, что для животных в данном случае это нет такого разрешения. Тем не менее, я видел, написано от имени Рав Шлома Залмана Ойрбаха, о том, что это да, разрешается для животного делать отбор. Даже более того, сказано о том, что если возникает такая ситуация, что, допустим, человек делает отбор, он знает, что он сейчас отберет еду от нееды, то есть для него не является это едой, так? Но эта самая нееда, она будет дана этому животному. Вот, то здесь как раз получается ситуация, что он берет на себя еду, то есть ему можно. А то, что не является едой, это является едой для животного. И поэтому в данном случае тоже таким образом разрешается сделать. Другой случай приведу. Лявдиль, конечно, разделим эти два случая. Вот что, когда мама подает на стол для ребенка, она делает отбор. Она делает отбор. Вот, и дает ребенку еду, которую он любит кушать. Но в данном случае он отказывается. Он отказывается, он не хочет кушать. Вот. И здесь нужно знать, что мама не обязана теперь этому ребенку запихивать эту еду, кушай, мол, иначе я тут нарушаю запрет Торы. Вот. Она сделала, она выполнила все условия, которые она должна была выполнить с точки зрения закона отбора. Вот. И поэтому в данном случае нет проблем о том, что ребенок не желает делать это немедленно. Еще несколько моментов хотел бы я рассмотреть. Мама успела постирать белье перед шабатом, но бывает такая ситуация, что не успела его разобрать, ложить ровно по полкам. Как получилось, все это положили в шкаф. Вот теперь в шабат нужно выйти на улицу, погулять с детьми. И она знает, что там один или двое из детей, им потребуется, возможно, быстренько сменить одежду. Вот. Причем она знает, что это понадобится сделать. Теперь она делает отбор. Вот. И она знает, что это понадобится вещь. Но неизвестно, когда это понадобится. Возможно, сразу. Возможно, через некоторое время. А может быть ситуация, что вообще не понадобится. Можно ли в таком случае ей это делать? Вот. По идее, нет. По идее, нет. Я спрашиваю вопрос у Рава специально, своего Рава. Вот, это делать нельзя. Хотя я видел, написано в книгах, что есть те, которые готовы такой момент разрешить. Похоже на эту ситуацию, но немножко отличающаяся. Прежде чем подать на стол какую-либо вещь, хозяйке дома нужно было сделать отбор. И не просто сделать отбор, она сделала отбор, и к тому же эту вещь нужно подогреть. Получается, что здесь между отбором и непосредственно поеданием этого самого блюда есть на что-то в промежутке находится, то есть подогрев. Вот. Но в данном случае это да, разрешается. Да, разрешается это сделать на том основании, что это все делается в рамках подготовки к трапезе, поэтому это разрешается делать. Теперь, если человек собирал, значит, готовится к трапезе, делает самую операцию отбора. Вот. Он думает, теперь, какое количество наверняка понадобится для трапезы? Так. Какое количество не понадобится на трапезе? Так. В данном случае мы должны знать очень важную и облегчающую наше усердие вещь о том, что человек не должен делать это с большим учетом точности. Вот. Он должен сделать отбор для того количества, которое, по его мнению, наверняка должно хватить. Даже если это будет больше. Даже если это будет больше, чем на самом деле понадобилось. Вот. Ничего в этом страшного нет. Это вполне можно сделать, потому что так люди готовятся к трапезе. Поскольку так принято готовиться к трапезе, то есть давать больше, чем может потребоваться, вот, то нет в этом проблемы. Даже если это после этого останется после трапезы. И это, безусловно, можно потом использовать. Теперь, когда человек делает отбор, мы сказали, он может делать этот отбор не только для себя, он может делать этот отбор в том числе для других, всех присутствующих за столом. Даже в том случае, когда он сам не собирается кушать. Даже в том случае, когда он собирается кушать. Придет случай, повар готовит это для ешивы. Вот. Даже если он сам не кушает эту самую трапезу, но тем не менее он готовит для тех, кто будет это кушать, это вполне разрешается делать. Приведем с вами еще один пример. Вот это условие, что отбор должен делаться немедленным образом, означает, что когда я делаю отбор, я должен удостовериться, что эта вещь должна быть использована действительно немедленно. Есть случаи, когда это может быть проблематичным. Пример приведу. Постучался соседка и попросила лекарства. Вот, поскольку это ваша квартира, вы начинаете делать отбор, выбираете то, что необходимо, даете ей, и она уходит. Вот. Теперь вы можете быть уверены о том, что она будет использовать это сразу. Ну, есть случаи, когда мы можем, может быть, в этом не сомневаться, потому что там кому-то стало, например, сказано кому очень плохо. Не будут, безусловно, это задерживать, давать через некоторое время. Вот. Но есть случаи, когда это не будут делать сразу. Или стало полегче. Бывает всякая ситуация. Вот. Поэтому нужно здесь знать, что если мы делаем отбор, мы должны быть уверены в том, что это будет действительно использовано немедленно. И если же мы этом не уверены, лучше пускай этот отбор делает тот человек, которому это понадобилось. Пригласить домой и сказать, пожалуйста, сам можешь выбрать то, что тебе необходимо. Да? Вот. Потому что здесь у меня есть такая вот проблема, если я это сделаю самостоятельно. Вот. Таким образом избежим проблем. Так, теперь, вторая тема, которую мы только успеем начать ее, но все-таки, тем не менее, хотел бы я коснуться. То, что мы сказали, второе условие является в том, что нужно отбор делать рукой или то, что называется замена руки, но не специальным для этого инструментом. Обычно специальный инструмент является тот инструмент, который фильтрует, то есть сито. Вот. Была такая ситуация у меня самого, что как бы я подали на стол салат, огурцы, помидоры, крупные вещи. Вот. И я так понимаю, в качестве просто красоты подали красивую такую это, ложку, крупную ложку, в которой были, мне кажется, это просто для дизайна сделаны две дырочки буквально. Вот. То есть с точки зрения того, что помочь в качестве друшлака, это, безусловно, не особо помогает. Но то, что здесь уже присутствуют две дырочки, это все... всю картину сделать проблематичным. Вот. Так вот, эти инструменты, они понятны, что ими нельзя пользоваться в субботу для отбора. Это самое понятно. Даже, причем надо знать, что даже если у нас нет намерения, мы это используем просто потому, что нам это удобно, а не как для того, чтобы что-либо просеять, отобрать. Вот. Тем не менее, это запрещено пользоваться. Вот. Но мудрецы запретили... Более того, даже вещи, которые не только непосредственно специально используются для отбора, но также вещи, которые облегчают нам отбор. И приведу вам два примера по этому поводу. Первый пример приводится в Мишне Брюре, в книге нашего времени тоже его приводит. Самый такой классический пример, это когда нужно, допустим, отобрать сливки от молока. Да, вот. Удобно это делать ложкой, то есть взять эту самую кромку, да, и аккуратно снять все сливки, оставив молоко отдельно. Вот. Так вот, такого рода отбор. В том случае, когда нам нужны сливки, нет проблем, казалось бы, с точки зрения того, что мы берем на себя то, что нам мы хотим, то есть сливки, мы их используем, нет проблемы. Но проблема заключается в том, что мы берем это ложкой. Поскольку ложка – это удобный предмет для отбора, вот, то здесь возникает проблема. Сама Мишна Брура, вернее, Шулхан Арух, он приводит другие вещи. Там, допустим, для отбора используется такой, раньше использовался такой инструмент, на иврите называется канон. Вот, конусообразный такой, полуконусообразный такой предмет. Вот, значит, одна часть его, поскольку она узкая, другая широкая. В широкую часть, когда это кладут какую-то вещь, шелухой, то выходит, да, с узкой части именно то, что называется еда. А вся шелуха остается. Вот. Но не только, безусловно, такой это пример одного из инструментов. Вот так я привожу вам другой пример, который тоже считается с точки зрения наших законоучителей, хотя по этому поводу есть спор. Но тем не менее, Мишна Брура полагает, что эта самая ложка, она проблематична. То есть для отбора. Вот. Теперь, я спрашивал у Рава такой вопрос, что написано в законе отбора, что когда отбираются две вещи, которые существенно отличаются друг от друга, то здесь нет проблем отбора. Вот. Допустим, твердое тело и жидкое тело. Крупное твердое и жидкое тело. Вот. Тогда почему, собственно говоря, отделение сливок от молока это проявляется проблематично? Толстый слой сливок. Вот. Молоко отдельно. Вот. По идее, не должно быть проблемы. Так вот, здесь важна одна деталь, которая не всегда это мы можем знать. Мне объяснили, Рав объяснил это так. Дело в том, что есть тонкая прослойка между молоком и сливками. И вот эта самая тонкая прослойка, она не такая однозначная, как нам кажется, твердая, а она как раз полутвердая, полужидкая. И вот она как раз делает проблему, потому что эта прослойка является именно смесью жидкого и твердого. Вот. И когда ложка идет, проходит именно по этой самой кромке, она вот как раз эту самую прослойку и разделяет. И когда человеку понадобилось еще сливки, мы сказали, это еще это не так проблематично, только с ложкой проблема. Вот. Но когда человек хочет именно молоко, а не сливки, что он делает? Он берет сливки, убирает их, потому что это ему не нужно, и начинает пить это и брать молоко. Да? То есть он брал ненужное, и это уже становится запретом Торы. Еще один пример, который я хотел сказать вот с таким полуспециальным предметом. Представьте себе такую ситуацию, что к вам попали неожиданные гости, вы не рассчитывали о том, что они должны прийти. Вот. И вам по этому поводу пришлось авральным образом еще дополнительные консерванты открывать, которые на всякий случай у вас были припасены. Вот и вы открыли. Это тоже проблематичным образом, как это можно открывать, но, допустим, открыли. Открыли, достали горошек, кукурузу, вот, естественно, все это находится в своей жидкости, ну, не в своей жидкости, там, консерванты какие-то, вот. Вы знаете прекрасно о том, что нельзя нам сливать, нельзя, значит, прикрыв крышку, слить воду, потому что вода это будет, в данном случае, ненужная. Если мы ее сольем, то мы отделяем ненужное от нужного, это проблематично, поэтому вы взяли просто-напросто ложкой, набрали определенное количество этого самого горошка или кукурузы, положили на блюдо. Так, прямо как на вот таком виде. Вот. Естественно, каждый человек за столом дается ему заслуженным образом вилка и нож. Вот. И он эту самую вилку заносит в блюдо, которое находится горошек, снизу берет. Так, что получает ситуация? Что сейчас как раз та самая вода, она хорошо через эту вилку, через зубцы вилки, она процеживается. Так? Если бы он взял это ложкой, то такой проблемы не было, потому что он берет и жидкость, и горошек одновременно. Да, никакого отбора здесь нет. А вот вилка проблематичная. Мы сразу можем задать вопрос, но он же просто хотел взять горошек, он не собирался не делать никакого отбора. Да пускай эта жидкость даже была, но у него получилось в данном случае вилка, ему то, что дали. Тем не менее, нужно знать, что когда сталкивается жидкое и густое, ну, такого вот порядка, который я, допустим, привел пример, вот, то вилкой здесь нужно, нельзя поддевать, вот, потому что получится так, что очень удобный отбор, вот, а нужно использоваться ложкой в данном случае, либо, по крайней мере, если это делается вилкой, я не знаю, в отношении горошка это навряд ли возможно сделать, вот, но если это более крупные вещи, я знаю, допустим, лежит кусок мяса, наполовину залит соусом, вот. Так вот, поддеть этот самый кусок мяса сверху, да, в данном случае не проблема вилкой, нет проблем вилкой пользоваться, поскольку никакого, вилка не помогает в данном случае нам отделить жидкое от густого. Вот. Но, в принципе, человек должен как бы это приучить себя к тому моменту, о том, что когда идет речь о отделении жидкого от густого, здесь с вилкой нельзя, по идее, работать. Все. В принципе, это то, что я хотел сообщить на сегодня.